Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. У нас сегодня в студии Дмитрий Травин, гость из Петербурга, научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета, профессор того же университета и доктор философских наук Игорь Чубайс. Вышла книга Дмитрия Травина «Свой путь России от Достоевского до Кончаловского». И сегодня мы поговорим на эту очень актуальную, на мой взгляд, тему. Что это за путь России, кто его адепты, находится ли путинская Россия в этой траектории особого, весьма специфического пути. Дмитрий Яковлевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Начну вот с чего. Ну, насколько важно изучать то, что мне лично кажется заблуждением, что вот в России есть какой-то особый путь?
Да я бы, может, не изучал особого пути. Мне это тоже кажется заблуждением. И какое-то время я к такого рода проблемам относился несколько так, спустя рукава. Но последние годы, лет 10 уж точно, я стал замечать, что идеи особого пути России становятся все более популярными, причем не в народе, а народе особый разговор, если захотите, можем его поднять.
Мы даже его выслушаем, он нам расскажет.
Народ, да, конечно. Отлично. Вот, среди интеллектуалов все более популярна становится идея особого пути. Причем здесь есть два подхода. Один подход состоит в том, что у России не западный путь, и это хорошо, говорят интеллектуалы, потому что мы более духовные, более великие и так далее.
И,
так далее.
И православные, естественно.
Православные, ну, для кого-то важна религиозность, для кого-то духовность, для кого-то, допустим, то, что в условиях особого климата мы строим особую экономику, каких только нет теорий. А другие интеллектуалы, другая сторона, говорит, что мы особые, и это плохо, но у нас настолько ужасный народ, настолько страшная культура, говорят эти люди, что мы никогда не сделаем нормальные реформы рыночные и демократические, и всегда будем плестись в хвосте всего человечества.
То есть такая матрица, да, вот это прошлое, оно
совершенно
висит
верно.
Где-то на шее у народа, и он не может никак подняться.
Да, совершенно верно. В книге даже есть отдельная глава, которая так и называется «Русская матрица», «Московитская матрица». Сторонники этого подхода так и говорят, да, есть матрица, мы из этой матрицы выбраться не можем. Причем на этой позиции стоят очень разные люди, незнакомые между собой. Из совершенно разных сфер, кто-то из экономики, кто-то из истории, кто-то из социологии, но они придерживаются идеи вот такой вот матрицы. Поскольку эти взгляды становятся все более распространенными, то, естественно, я начал это более серьезно изучать. Потому что это противоречит моим взглядам на Россию как страну модернизирующуюся. И я должен был сделать для себя какие-то выводы, что происходит. Что происходит в головах у моих коллег, у моих друзей, у моих недавних единомышленников. Вот из такого рода представлений появилась эта книга.
Но тут целая классификация. Тут есть часть историческая и часть современная. Вот есть там русская матрица, цивилизация и модернизация, культурная специфика, идеология. Какая, на ваш взгляд, самая популярная сейчас вот эта вот идеология особого пути? Чтобы нам знать, кто... Опять же, с моей точки зрения, главный оппонент в этом споре.
Это, конечно, сложный вопрос, какая самая популярная, потому что, как считать, среди народа или по цитируемости, по Хиршу, там разные есть методы. Но, на мой взгляд, самыми популярными все-таки являются не столько ученые, сколько идеологи, потому что они и строят свою концепцию, многое упрощая, в расчете не на коллег, а на широкие массы.
То есть те идеологи, которые выходят на телеэкран, видимо?
По-разному. Кто-то выходит, кто-то не выходит. Ну, скажем, я не открою какой-то тайны, если скажу, что, наверное, одна из самых популярных фигур – это Дугин с его евразийством или неоевразийством, потому что его евразийство не все признают за то евразийство, которое придумывали в свое время Трубецкой и Савицкий. Это одна сторона. С другой стороны, допустим, Борис Кагарлицкий, который продолжает марксистские традиции с использованием мирсистемного анализа, с большим пиететом к Михаилу Покровскому, как историку марксистского направления. Кагарлицкий, наверное, не столь популярен, сколь Дугин, но в плане использования материалов научной базы, мне кажется, он гораздо дальше Дугина продвинулся. У Дугина довольно сомнительная база, тогда как у Кагарлицкого, при всем моем немарксизме, надо признать, довольно основательно написанные труды. Можно сюда же к идеологам отнести очень популярную книгу. Вот, по-моему, даже это было популярнее, чем Дугин в свое время. Книга Андрея Паршева «Почему Россия не Америка».
Ну, потому что холодно, и поэтому
плохо. Потому что холодно, и у нас все не так, да. Предельно упрощенная концепция, и, судя по количеству изданий, очень востребованная.
Хорошо, Игорь Чубайс у нас в студии. Ну вот, все-таки
можно
сначала.
Можно поспорить.
Можно поспорить, и давайте с самого начала. Так, особый путь России есть, или у России все-таки общее европейское прошлое, настоящее и будущее с отдельными отклонениями?
Да, я с удовольствием порассуждаю на эту тему, но, может быть, два слова про Паршева я скажу, потому что вы, на мой взгляд, вообще, я считаю, что книга достойна внимания, достойна того, чтобы ее почитать.
Паршева или моя?
Вашу.
Спасибо.
Я про вашу.
Спасибо.
Я, конечно, про вашу. Паршева как раз недостойно, но поскольку вы смешиваете очень разные, так сказать, тексты, тексты чисто идеологические, тексты пропагандистские, тексты научные, тексты мифологические, то, на мой взгляд, получается некоторая каша. Вот с тем же Паршевым, понимаете, то, о чем написал Паршев, причем я ему прямо это говорил, но это просто, ну, извините, это глупость, потому что вся его концепция строится на том, что средняя температура в России ниже, чем в Америке и в Европе. Поэтому мы всегда будем отставать, нам нужно тратить много нефти для того, чтобы себя обогреть.
Да, именно так.
Да, но на это я ему сказал, что средняя температура в США значительно выше, чем в нашем Сочи, и американцы вынуждены тратить на кондиционирование своих помещений в 3 раза больше энергии, чем мы на отопление своих.
Совершенно
то есть,
верно.
Но все, больше можно не продать. То есть он просто написал пропагандистскую чушь. Будучи офицером-пограничником, он рассказывал о том, что в России плохо и неправильно, а на Западе хорошо.
Так я согласен с вами.
Что я хочу сказать. То есть я хочу сказать, что не все совсем можно смешивать. Нужно отделить, ну, как все мы знаем, мухи там от чего-то нужно, мухам нужно отделять. Да, вот, ну, понятно. Вот. И Паршева, как и ряд других текстов, нужно отделять. Вот что было бы, на мой взгляд, полезно, не просто методом перечисления. Вот Иванов, Петров, Сидоров.
Чубайс.
А вот и, да, еще какой-то там Чубайс что-то написал, да? Мне кажется, что классифицировать и структурировать было бы полезно. Вообще, кстати, возможно, самые разные типы классификации. Здесь не может быть запрета. Вопрос в том, что дает классификация, структурирование. Что-то выясняет или почти ничего. Так вот, если говорить о структурировании, я бы лично подошел с другой стороны. Я бы задал вопрос, считаете ли вы, что Россия находится в состоянии кризиса, да или нет? Если автор говорит, кризиса нет, с ним говорить мне неинтересно. Дальше возникает вопрос, а когда этот кризис начался? Одни скажут, да это все Путин, это да. Вот, другие скажут, это Горбачев. А третьи скажут, да вообще, как Россия появилась на свете, так она совершенно ненормальная, больная, патологическая и неправильная.
Вот. Но у вас-то точка отсчета где?
У меня
в 17-м году?
Да, у меня кризис начался с большевистского захвата власти. До этого Россия преуспевала и в 20 век вступала с претензией на мировое лидерство. То есть, если мы ответим на вопрос, как понимается кризисность России, когда она началась, у нас будет более конструктивное рассуждение. Это первое, что я хочу сказать, или уже, может быть, второе, и то, о чем говорит Миша, и предлагает все-таки начать сначала. Да? Вот само понятие «особый путь», особое, так сказать, предначертание, предзаданность, это понятие звучит очень двусмысленно. И на этом идет фальсификация. Потому что особый часто подается критиками особого пути как исключительный. Вот те страны там черт знает что, никуда не годятся, совершенно отсталые и ненормальные. А вот у нас исключительно особый путь. С таким подходом я сейчас не могу согласиться, хотя он сложнее, чем кажется на первый взгляд. Не случайно Трамп сказал вернуть вернемся к Америке к успешной
Америке.
Снова вернемся к Великой Америке. Да? А почему им не... Он тоже говорит о величии пути, да? Причем известный всем гимн «Deutschland, Deutschland, Uber alles». Это ведь не гимн Третьего Рейха, это гимн Веймарской Республики. То есть каждая страна мечтала о своей особости, специфичности. Но вот не уходя в эту сторону, я хочу сказать, что несомненно, для меня это просто банально, как должно, у каждой страны есть своя особенность, своя специфика, своя, как говорили на Руси, самобытность, которая отличает ее от других стран.
Хорошо, если, Дмитрий, если нет самобытности, вы отрицаете самобытность?
Сейчас.
Вот теория модернизации.
Я два слова скажу. Если нет самобытности, то тогда просто она сливается с другим. Чего она существует? Чем она отличается?
Поясню.
Есть самобытность.
Да.
И это совсем другая тема.
Соблюдаем регламент.
Да. Поясню. Первое. Игорь Борисович предложил мне просто написать другую книгу на другую тему. Она бесспорно заслуживает внимания, но моя книга просто не об этом. Поэтому давайте здесь действительно мух и котлет отделим, не будем уточнять. Я думаю, два типа котлет. Тема, которую предложил Игорь Борисович, очень важная, заслуживает внимания. И я совершенно согласен в том, что надо действительно разбираться, с какого момента страна в кризисном состоянии. Но это отдельная тема, я готов как-нибудь о ней тоже поговорить. У меня тема посвящена особому пути, я сказал, почему это важно. И там приведена классификация. Все-таки вы сейчас были не совсем точны, сказав, что у меня какая-то каша, там нет. Но там есть четкая классификация, и каждому, применительно к каждому автору объясняется, почему он оказывается в той или иной клеточки. Вот. Относительно того, есть ли вообще особые пути. Об этом там тоже есть соответствующий раздел. При внимательном чтении он сразу бросается в глаза. Книга написана о том, что есть теории особого пути, когда авторы в принципе заявляют, что наша страна принципиально не такая, как все, и мы должны добиться какой-то принципиально иной цели. Еще раз подчеркиваю. Кто-то может сказать, что мы должны построить совершенно иную экономику, потому что у нас холодно. Кто-то может сказать, что мы православные, поэтому у нас не может быть такого рода развития, как у католиков или там, у конфуцианцев. Кто-то может делать выводы, как Дугин, исходя из геополитического положения. Вот это теория особого пути. Как правило, авторы сами не отрицают того, что они придерживаются особого пути. И даже некоторые либералы, как, скажем, мой петербургский друг и коллега Андрей Заостровцев, говорит, да, я особист. Он прямо не стесняется, говорит, да, я считаю, что у России особый путь.
Особый путь к либерализму.
Нет, не совсем так. Он говорит, у нас особый путь, к которому мы никогда не придем к нормальному развитию человечества, потому что у России матричная культура. Вот об этом мы уже говорили. Вот. А что касается особенностей каждой страны, конечно, они есть. Англия шла к своему развитию не так, как Франция. Германия не так, как Бельгия. И в этом смысле, конечно, у России есть существенные особенности. Это я специально в книге оговариваю.
Так, тогда у нас нет предмета спора, мы здесь пришли к согласию.
Да, понимаете, я думаю, что...
Вы же согласитесь с тем, что русский язык имеет свою специфику, не исключительность, а специфику.
Ну, по языку я не специалист, но наверняка это так. Наверняка.
Ну, просто, насколько я понимаю, вот у Дмитрия Яковлевича, у него теория модернизации, она как бы объясняет отставание России, и мне кажется, что вы не в восторге от того объяснения, которое дает Игорь Борисович Чубайс, что все случилось, все зло случилось в 1917 году, а до этого Россия была прям процветающей страной.
Могу уточнить, да. Скажем так, кризис 1917 года – важнейший кризис. Здесь, конечно, с Игорем Борисовичем я спорить не буду. И то, что Россия до 1917 года, последние два десятилетия развивалась хорошо, я бесспорно признаю. После 1917 года серьезные проблемы. Но мне представляется, что Россия, как и многие другие страны, до 1917 года имела также массу проблем. Читая книги Игоря Борисовича, я пришел к выводу, что у моего уважаемого коллеги несколько оптимистичный взгляд на Россию до 1917 года. Я все-таки настолько оптимистично не смотрю. По ряду параметров отставания были и раньше, до 1917 года. В последние десятилетия перед 1917 Россия все-таки вынуждена была догонять многие европейские страны. Хотя не все. Ряд европейских стран Россия точно опережала. Так что вот это тоже очень серьезная проблема. И мой ответ на вопрос, который Игорь Борисович поставил несколько раньше, с какого момента начался кризис, 17-й год – это важнейший кризис, но и до 17-го года были серьезные проблемы и серьезные кризисы.
У вас есть возражения?
Я бы немножко добавил, уточнил, если вы не против. Значит, отставала Россия или нет? Я считаю, что практически все страны, как любой ребенок, рождается младенцем и растет. Да? Вот любая страна, которая формируется на каком-то этапе, она стремится к расширению, получению новых территорий. Наполеон пришел в Россию, Карл XII пришел в Россию, Османская империя, Австро-Венгрия, все стремились к расширению. Программа расширения России была выполнена блестяще, как ни одна другая страна. Мы создали самое большое в мире государство. Причем, если коммунисты подавляли, они приходили там в Латвию, Литву, арестовывали, депортировали, расстреливали, то Россия врастала в Сибирь, как пишут русские историки,
не советские, конечно. Вы еще расскажите про Туркестан, который тоже якобы врастал.
Я бы
и мирное вступление других народов.
Если бы хватило времени.
Но это правда. Какие-то мифы пошли в ход.
Вот. То есть, во-первых, Россия самым успешным образом собрала огромные территории. Вот Чехия, самый западный славянский народ, территория Чехии 70 тысяч километров. А территория России и сегодня 17 миллионов. Причем на Камчатке, Сахалин, это русская культура.
Кавказ сам присоединился, русский. Да, вот добровольно.
Но, Миша, вы хотите, чтобы я за 3 минуты, даже за 30 секунд...
Ну, понимаете, ваша теория, она уязвима просто.
Нет,
я хочу об этом сказать.
Я еще не сформулировал теорию. Я хотел сказать, что мы расширялись и расширялись очень успешно. Что касается кавказцев, то самой надежной охраной у императора были чеченские и пекинские охранники, которые его защищали до последнего.
Вы знаете, сколько эмигрировало с Кавказа тех после Кавказской войны?
Знаю,
больше миллиона,
конечно,
человек.
Да, я вам больше скажу, сколько татар пострадало, но потом ордынская культура, цивилизация нашла место внутри России, их не уничтожили.
Знаем,
им дали
империалист.
Возможность реализовать себя. А другая сторона дела в том, что это расширение закончилось в 19-м, после 1780 года расширения больше не было. И с этого момента начался качественный рост. И Россия позже перешла к этому процессу. Карл XII разбили, он больше не расширялся, он рос качественно. Россия начала качественно расти с конца 19 века. У нас были самые высокие в мире темпы экономического роста 30 столетия. У нас был самый высокий демографический прирост. У нас наши призывники, ребята, которых брали в армию, за 40 лет средний рост вырос на 6 сантиметров.
И как же вот эта прекрасная страна рухнула?
Да, совершенно правильный вопрос.
Как же эта страна рухнула?
Я готов ответить.
Неужели немецкие деньги, как вы недавно объясняли в одной из наших передач?
Дело в том, что здесь меня тоже понадобится ремарка.
Да, конечно.
Давайте вставлю одну ремарку, потом вы снова возьмете. Здесь просто важно, по-моему, зафиксировать, вот в чем суть наших с Игорем Борисовичем различий. Я территориальный рост империи не считаю важным развитием с точки зрения модернизации. Да, разные империи расширялись. И, наверное, можно согласиться с тем, что те империи, которые раньше кончили расширяться и перешли к экономическому развитию и политическому развитию, они обогнали Россию. Я считаю, сам факт, что Россия очень долго расширялась территориально и не переходила к серьезным экономическим реформам и политическим реформам, это есть признак кризисности нашего развития. Так что вот здесь между нами расхождение. Россия провела серьезные модернизационные реформы при Александре II. Великие реформы Александра
II. После кровавого Крымской войны. Было основание,
да.
Зачем реформировать?
Совершенно верно.
Это же не с неба берется.
Совершенно верно.
Чужие не расти, если она растет. Чужие останавливаются.
Вот,
получалось.
Вот предшествующее развитие как раз свидетельствовало о кризисности страны, о том, что она предпочитала развиваться как традиционное общество, а не как современное общество.
А экспансия была остановлена русско-японской войной все-таки, поскольку проект Желтороссии существовал и бередил умы. Так что уж извините, Игорь Борисович.
Нет, это совершенно не так. Совершенно согласен. Но если ответить на вопрос, который прозвучал, если все так успешно и удачно, почему же наступил кризис?
Почему же наступил кризис?
Я отвечу.
И чему мы можем научиться?
Потому что у России есть своя логика развития. У России была своя идентичность
и
своя идея. В чем она заключалась? Не в отличие, не в превосходстве над всеми другими. Русская идея, я Бога, я просто результат скажу. Это православие, собирание земель и общинный коллективизм. К концу XIX века православие себя начался кризис, и Достоевский предупредил, если Бога нет, все дозволено. Собирание земель себя исчерпало, дальнейший рост был невозможен. Общинный коллективизм был не нужен, потому что отдельный производитель, сельхозпроизводитель, стал эффективен. Он мог сам себя прокормить без общины. Значит, кризис общины привел к Столыпинской реформе. Собирание земель себя исчерпало, и начался качественный рост. А кризис веры привел к февралю. Потому что смысл февральской революции – перейти от религиозной легитимации государства и власти к гражданской, выборы, учительное собрание. То есть теперь император был помазанник Божий, а Бога для многих нет. Что делать? Тогда сам народ решает. И мы провели самые свободные, всеобщие, прямые, равные, тайные выборы, учительное собрание.
И тут большевики,
а дальше
неизвестно
совершенно
откуда.
Верно. Почему неизвестно? Известно. 70 миллионов Deutsche Mark – это немалая сумма.
Ну, хорошо. Есть возражения вот по этому кризису?
Я бы сказал, что это не возражение, а попытка ввести вот то, о чем Игорь Борисович говорил, в более общий контекст. Теория модернизации предполагает, что вот это предшествующее развитие, которое идет вши, оно само и создает проблемы для того качественного развития, о котором вы говорите. Дело не только в большевиках. Дело в том, что мы провели очень свободные выборы, но на этих свободных выборах, в этих свободных выборах участвовали люди, которые жили еще традиционными ценностями. Они не готовы были к модернизации. Поэтому, с одной стороны...
То есть это не отстающие выборы, а опережающие, скорее. Еще не все общество было готово.
Опережающие выборы для народа, который отставал от соседних народов. На самом деле, точно такая же проблема была, скажем, во время Великой Французской революции для французов. Они тоже проводили выборы. И тоже общество, которое жило традиционными ценностями, вместо английской демократии, о которой мечтали некоторые французские просветители, создало совершенно другую страшную тиранию.
Ну, сначала одна империя, потом другая, потом...
Да, кстати, мы очень на
и
французов
это
в этом
заняло.
Смысле похожи.
100 лет заняло.
Да, у французов 100 лет переход через 4 революции, у России вот 100 лет от момента революции 17-го года, и тоже масса проблем. То есть... Как раз то, что предшествующее развитие идет не по пути строительства рыночной экономики, строительства демократии, а по пути территориальной экспансии, и создает проблемы для общества. В тот момент, когда народу говорят, ребята, все, территориальная экспансия нам не нужна, давайте жить как современное общество, давайте свободные выборы проведем, рыночную экономику построим. Народ чешет репу и думает, что-то вот не то. Нам Крым нужен, а нам предлагают... какую-то там демократию.
Или Украину всю давай.
Или Украину. И народ начинает все это перекручивать по-своему. Это и есть признак кризисности.
Советский период. Это все-таки период что? Период особого пути или период модернизации? Или то и то одновременно?
Для меня советский период – это страшная геополитическая катастрофа. Она произошла не в момент распада СССР, а в момент его создания, когда Россия прервала свой естественный, логичный, органичный цивилизационный маршрут. Об этом писали все. Об этом писал, между прочим, Ленин, который летом 17-го года написал свою книжку «Марксизм, государство и революция». И там он пишет, что все предшествующие революционеры совершенствовали старую государственную машину. Задача заключается в том, чтобы сломать ее полностью до основания. В этом суть, ключевое звено марксизма. Ленин прямо говорит о том, что нужно рвать с России. Об этом говорили все, об этом писал Солженицын, который сказал, что Советский Союз относится с исторической Россией как убийца с убитым. Мы попали в катастрофу, мы попали в капкан, пока мы из него не выйдем, пока мы не пройдем русский Нюрнберг, не избавимся от советчины, мы не можем решить наши проблемы.
Хорошо, ваша оценка.
Да, это катастрофа, я целиком с этим согласен. Катастрофа для экономики, для политического развития, для развития человека, который, по сути, остался в традиционном обществе, вместо того, чтобы нормально развиваться. Может быть, единственное квазимодернизационное явление советского времени – это урбанизация. Формально это бесспорно модернизационное явление, но реально, конечно, она проводилась в тяжелых формах, но сейчас просто нет времени говорить, почему. Особый ли это путь? Нет. большевики считали, что мы идем не особым путем, мы идем марксистским путем, вот, которое они, человечество
вот. Должно пройти. У них не было особого пути, совершенно верно, как и у вас.
Поэтому большевики говорили, что просто мы первая страна, которая идет по марксистскому пути. Причем, говорили большевики, мы идем первыми не потому, что мы самые развитые, по Марксу вроде не совсем так должно было получиться, а потому мы идем первые, что, как сказал Ленин, Россия оказалась самым слабым звеном в цепи империализма, и мы просто первыми это звено прорвали. А когда мы совершим мировую революцию, говорили большевики, тогда к нам присоединится Германия, одна из самых развитых стран. Ну, а дальше будет счастье, и другие присоединятся. И, в конце концов, все человечество пойдет единым марксистским путем, полагали большевики. Так что это не то, о чем я пишу в данной книге.
Национальное сталинское государство на основе, так сказать, приоритета русского даже.
Да, совершенно верно.
Что Советский Союз и Россия строят социализм для всего мира.
Эта книга, она написана о теориях особого пути, поэтому практика строительства социализма сюда просто тематически не попадает. Но о том, как вот получилось то, о чем вы, Михаил, сейчас совершенно справедливо поставили вопрос, я писал в той книге, которую мы с вами здесь в прошлом году обсуждали. Она называется «Российский путь. Там, идеи, интересы, институты, иллюзии», 4 буквы «И». Ее мы написали с 2 соавторами. Но вот те главы, которые посвящены проблеме, о которой вы сказали, они написаны мной. И эти две книги, в общем, как бы идут.
Хорошо, пусть читают. А что произошло тогда в 91-м году, Игорь Борисович, ваша версия? Вот был этот коммунизм, который вам не нравится, социализм, с элементами модернизации или без, или это была абсолютно неправильная система. Но, тем не менее, что происходит в 91-м году?
Значит, был не социализм, а коммунизм. Был так называемый социализм. Социализм, что рассказано в Швеции, в Норвегии. Суть социализма очень простая. По Марксу это отсутствие эксплуатации, социальная справедливость, когда никто не присваивает продукты чужого труда. В СССР номенклатура была классом-эксплуататором, который доил весь народ. А отчасти это продолжается сегодня. Вот эта ситуация, в которой провалилась Россия в 1917 году, она вызывала, вся история СССР, это история сопротивления нашего народа. Не в 91-м году, а в 21-м году Ленин вынужден был выбежать на трибуну съезда 10-го и заорать: «Мы отступаем и вводим НЭ», потому что Кронштадтское восстание и Тамбовское. Во время, в 41-м году, по 46-й, Сталин отказался от коммунистической идеологии, он вернул православную церковь, он вернул русские ордена, Нахимову Свору.
Ну, это бирюльки, извините.
Это бирюльки, но это было потому, что за ГУЛАГ и за колхоз никто бы не встал из окопа. Третья попытка сломать советчину была в 53-м году, когда произошло 2 мощнейших восстания в сталинских лагерях. И после не 20-й съезд объявил оттепель, а восстание в лагерях заставило Хрущева провести роспуск лагерей, прекратить репрессии, посадки и так далее, и так далее. И четвертая попытка сломать, но потом маховик шел назад. И вот четвертая попытка, это уже не восстание, это революция анекдотов, которая заставила Горбачева просто модернизировать существующую систему. Потому что все было высмеяно с ног до головы, сверху. Люди каждый день рассказывали десятки новых анекдотов. В этой ситуации ведь о коммунизме было совершенно абсурдно. Но после 2000 года номенклатура смогла вернуться назад, и мы опять попали в ту же систему, в которой были с 17-го года.
Хорошо. Можно ли сказать, что сегодня у власти находится партия особого пути России? Дмитрий.
Нет. Сначала, как мне кажется, у Путина и тех людей, которых он привел к власти, вообще не было какой-то серьезной идеологии. Ну, сам Путин менялся. В первые годы он пытался делать реформы рыночного типа и двигаться по западному пути. Правда, демократию с самого начала начинал зажимать. И к 2003 году сделал это достаточно успешно для построения своей системы.
Да, уничтожил федерализм и так далее.
Много чего уничтожил, да. То есть все демократические институты стали профанацией. Да, вот. Дальше какое-то время правили фактически без идеологии, потом идеология стала появляться. Как замечательно сказал покойный Даниил Дондурей, к силовикам добавились смысловики. Смысловиков сначала не было. Идеи дать людям какой-то смысл появились через некоторое время. Но Путин не создал никакой идеологии особого пути. Может быть, у Суркова была попытка создать идеологию особого пути, когда он сказал, что у нас суверенная демократия, а не просто демократия.
А как же русский мир? Как же отец Тихон? Как же Кирилл и компания?
Это все разные теоретики. Вот сначала попытался Сурков. Его уволили, как-то он с тех пор не преуспел в создании суверенной демократии.
У Тихона свои идеи. На Тайване. Он просто использовал этот термин, возможно, чтобы знали.
У Тихона свои идеи, но Тихон пока не назначен ни на какой крупный пост. Какие-то идеи есть у Мединского, какие-то идеи у Дугина, который продавал свои взгляды в той или иной форме власти.
Но
то есть там разные теоретики, да. В итоге, мне кажется, ни одна из этих теорий не стала доминирующей при Путине, а победила очень простая теория осажденной крепости, которая существует для того, чтобы подольше придержаться. Вот то, что народ воспринял, состоит в следующем. Вокруг враги. Мы хорошие. Может, даже мы и не особым путем идем. Это отдельный вопрос, как там люди воспринимают наш путь. Но вокруг враги. Все нас осаждают. Американцы всегда против нас. Украинцы вроде были с нами, но продались американцам. Прибалты нехорошие, поляки нехорошие и так далее, и так далее.
Грузины тоже ужасные.
Ну, грузины вообще, да.
А
да.
Украинцы-то
поэтому...
какие?
А армяне теперь под подозрением после революции.
Поэтому
ужас.
До тех пор, пока мы окружены врагами, действует принцип «коней на переправе не меняют». Конь уже 20 лет у нас, а очевидно, еще 20 лет протянет.
Не вот, очевидно.
Собственно говоря, это не очевидно, но это отдельный разговор.
Оптимизм и пессимизм, да.
Поэтому, как мне кажется, оптимизм. Путин добился именно того, что ему нужно. В краткосрочном плане есть идеология, которая объясняет, почему Путина не надо менять. Никакой долгосрочной идеологии у Путина нет. И те, кто пытался ему продать эту идеологию в той или иной форме, ну, скорее ведут с ним торг, но ни одна идеология, по большому счету, не куплена. Может, через какое-то время какая-то из идеологий особого пути станет у нас доминирующей, но пока Путин, по-моему, на такие позиции не стал.
Хорошо, Игорь Чубайс, ваш взгляд.
По поводу
партия, партия особого пути со своей идеологией находится у власти или нет? Или это партия, ну, не знаю, вот бонапартистская, которая набирает отовсюду понемножку, да, и дурит вот, публику вот, с помощью
именно,
телевизора.
Именно бонапартийская.
Миша,
именно
я бы сказал, что вы задаете потрясающий вопрос, но это вопрос на 3-4 передачи, 10, поэтому я отвечу коротко. Но
вот это спасибо.
Же, это очень большие вопросы. Значит, я считаю, что идеология так или иначе, ну, то есть она нужна для того, чтобы обеспечить главную цель. В чем главная цель? Но вот в СССР считалось, что главная цель – это социальная справедливость, отсутствие эксплуатации, равенство и так далее, и так далее. И поэтому главными героями в СССР были Ленин и Сталин, которые боролись против эксплуатации. Сегодня у нас частная собственность, социальная несправедливость, неравенство, эксплуатация. А главные герои Ленин и Сталин остались. Значит, все, что они говорили про коммунизм и про капитализм, это просто ложь. А в чем же тогда подлинный смысл? Подлинная цель этой власти в том, чтобы сохранить власть первого лица пожизненно, чтобы он никуда не мог не беспокоиться и не переходить. Для того, чтобы это обеспечить, для этого сегодня приходится целый ряд шагов предпринимать, вот некоторые элементы новой идеологии. Во-первых, используется прямая ложь. Ну, скажем, вот все знают, что произошло в Солсбери. Она, да вы что, да наши вообще тут ни при чем, да? Все знают, кто сбил самолет над Украиной. У нас, да вы чего вообще? Мы никакого отношения... Слушайте, ну весь мир... Это было бы хорошо, если бы это работало. Но весь мир так говорит, да вы кому вы рассказываете, мы санкции против вас применяем. У нас опять все отрицают и получают новые санкции. Значит, один вариант, просто объявлять белое черным, черное белым. Второй вариант, давать иную трактовку ключевым понятиям, менять язык, которым мы пользуемся. Ну, например, отсюда в мире, Орвел писал, экстремист – это человек, который говорит правду в условиях тотальной лжи. А у нас экстремист – это тот, кто ставит лайки и подвергает мощь государства вообще начинать с
этого. Это Лев Пономарев, который предлагает выйти там и поговорить с начальством о том, что нехорошо сажать детей за фальсифицированным делам.
Который объявил митинг за ваших и наших детей. А, то есть нужно было объявить митинг против наших и ваших детей, тогда бы его не посадили. А поскольку он за наших, это экстремист, да вы что, с ума сошли? То есть какое-то безумие происходит, потому что иначе иначе эту власть не удержать, эту систему не сохранить. Нужно переворачивать мир вверх ногами, черно объявлять белым. Вот это и есть ключевой элемент новой идеологии.
Я бы просто все-таки вот заметил бы элемент особого пути. Мне кажется, тут их Александр Скобов вспоминал слова Гитлера о том, что такое национал-социализм. Национал-социализм – это отказ от идей французской революции. Да? Вот то же самое и путинизм отчасти. Это отказ от идей, от наследия французской революции. Отказ от прав человека, на самом деле, отказ от правового государства. Разве нет?
Не совсем так. Я бы здесь скорее сослался не на Сашу Скобова, который является замечательным левым идеологом нашего города Петербурга, откуда я приехал. Я бы здесь скорее сослался на Фрэнсиса Фукуяму. Его «Конец истории» очень непопулярен, но часто потому, что просто его серьезно не читают. А у Фукуямы там есть один такой любопытный пассаж.
Ну, маленькая статья.
Естественно, нет, ну там книга все-таки большая. Там есть интересный пассаж. Я, естественно, недословно сходу процитирую, но смысл не перевру. Фукуяма говорит, что после гитлеровского национал-социализма все автократии мира, ну, правда, он тогда еще не брал исламистов, это немножко было другое. Все автократии мира придерживаются примерно похожего подхода. Они говорят, да, мы за демократию, мы не предлагаем принципиальной альтернативы демократии. Вот Гитлер предлагал, а мы, говорит, не предлагаем. Но наш народ пока не созрел. Наш народ может что-нибудь натворить.
То есть мы лучший европеец.
Мы пока строим какой-то подготовительный фундамент для демократии, а потом, когда наш народ созреет, говорят, автократии, мы, конечно, к демократии перейдем. Путинский режим полностью вписывается в эту картину, нарисованную Фукуямой еще на рубеже 80-х-90-х годов.
Да, Сергей Кириенко готовит кадры, да, там конкурсы проводит и так далее.
Ну, Кириенко
хороших,
вообще не по этой
хороших
части.
Управленцев,
Кириенко
якобы
вообще не по этой части. А Сурков, в принципе, по большому счету, примерно это и говорил. Его теория суверенной демократии, в общем, исходила тоже из того, что, конечно, с одной стороны, мы должны быть суверенными, но вообще вот мы как бы еще готовимся.
Хорошо, давайте вот один сюжет из последнего времени я хотел бы все-таки преподнести. Понимаете, вот только что недавно Владимир Путин открыл памятник Александру Солженицыну. Честно говоря, мне трудно было бы представить, чтобы какой-нибудь самодержец открыл памятник, ну, к примеру, Радищеву. Да? Вот давайте мы послушаем, что было сказано, и обсудим.
Хорошо помню все наши встречи с Александром Александровичем и его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали все его творчество. Он четко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей. И будучи в изгнании, Александр Александрович никому не позволял пренебрежительно, зло говорить о своей родине. Противостоял любым проявлениям русофобии.
Вот, видите, вот вы говорили, Игорь, Ленин, Сталин остаются с этой властью, а она берется, если Солженицына совершенно спокойно, борца с Лениным и Сталиным, с заглотным коммунизмом. Вот как это все получается?
Ну, огромная тема, скажу коротко. Значит, 3 года назад президент Путин издал указ, где потребовал отметить столетие со дня рождения Солженицына. Значит, за этот год столетия это первое официальное мероприятие за несколько дней до конца года.
То есть оно нет, есть конференция
оно отмечало
еще.
Нет, есть разные конференции. Там в кинотеатре Эльдара Рязанова, в центре Рязанова, там выступали, читали «Один день Иван Денисович». Но это не государство делало. Прошла конференция в Вермонте, прошла конференция в Польше, в Праге. У нас как-то с этим тише.
Вот, улицу поэтому переименовали, памятник поставили.
Да, поэтому то, что они говорят, это одно, когда он говорит о том, чтобы, когда Путин говорит о борьбе с русофобией, не только Путин, а наша пропаганда, чуть что на Западе решили у нас, это же русофобские санкции. У меня вопрос. Вот из нашей страны с 91 года уехало 30 миллионов русских людей. Они не выдержали давления этой власти. Они уехали за рубеж, где якобы русофобия, и где их приняли, где они живут и работают. А здесь жить невозможно. Но оказывается, русофобия там, а здесь вот патриотизм. Ну, то есть это все.
Хорошо, Дмитрий Травин, вопрос. Так зачем, зачем системе Солженицын?
Да, я об этом и хотел сказать.
Он в школе
мне
уже
кажется,
не
изучается. Что это далеко не первый случай, когда.
Нет, он исключен из программы.
Мне кажется, это далеко не первый случай, когда авторитарная власть. Или даже тоталитарная власть приватизирует каких-то мыслителей прошлого для того, чтобы переделать их несколько по-другому, что-то выпустить, что-то добавить.
Да, вспоминается Пушкинский юбилей 37-го года.
Может быть, Пушкин. Ну, что, вот Ницше был национал-социалистом. Ницше был крупный мыслитель, его по-разному можно трактовать, но Ницше не был предшественником Гитлера. Я не люблю наследие Маркса, я не марксист, но бесспорно Маркс не писал о необходимости построения ГУЛАГов. Но у нас одновременно ставили памятники Марксу и развивали ГУЛАГ. Так что это нормальная практика, в принципе, можно понять, зачем диктаторам это нужно. Используются разные великие имена для того, чтобы интеллектуалы поддерживали эту власть, чтобы им казалось, что эта власть является не просто там, ГУЛАГом, как в случае со Сталиным, и не просто властью людей, которые хотят продержаться как можно дольше, занимаясь рентоориентированным поведением, как нынешняя наша власть. Это делается для того, чтобы интеллектуалам казалось, что в этом что-то есть такое великое, недооцененное. Так что Солженицына приватизировали.
Ну, во-первых, бросается в глаза, по-моему, об этом как хочется сказать. Я припоминаю хрущевские встречи с писателями, с художниками. Да?
Вот Путин встречается с Советом по правам человека, дает обещание.
Да, да.
Вот глядишь, улицу какой-нибудь именем Алексеевой назовут теперь.
Да, я хочу сказать, что я не помню случая, чтобы Путин или Медведев рассказали, какого они сейчас писателя читают, от какой книги они в восторге. То есть тема литературы, культуры, российской идентичности, она просто похерена, ее нет. Это первое. Второе, мы еще не пришли к тому состоянию, которое были в 37-м году, когда отмечали столетие Пушкина, и была такая формула популярна. Только тот, кто любит Сталина, может любить Пушкина. А если Сталина не любишь, то ты ж тогда, извини, ты тогда и Пушкина не можешь любить. И еще одна вещь я коротко хочу сказать, все-таки о литературе. Вы сказали про Радищева. Дело в том, что о России того времени, до 17-го года, неправильно судить только по русской литературе. Вся литература русская была литературой критического реализма, потому что прославляла страну православие, а лечила страну литературу. У них было разделение властей, поэтому судить...
А правду писал Декюстин.
А правду писали пословицы и поговорки.
Хорошо.
Русского народа.
Вот такой вопрос. Здесь уже прозвучало слово «маховик», что он проворачивается как-то назад. У вас в книге есть... Дмитрий, маятник, да, теория маятника, который там качается в моменты модернизации. Но действительно, вот мы видим эту закономерность, да, происходит некая революция, и 7 месяцев такого безудержного либерализма, вот мы с Томасом Венслоу об этом недавно тоже говорили, а теперь происходит новая революция в 91-м году, и 7 месяцев демократии, хотя без больших экономических успехов, экономические успехи достаются потом в силу разных обстоятельств режима Владимира Путина, ну, лет на 7, но с демократией что-то плохо уже. Видите ли вы в этом закономерность? И наоборот, вот как бы сторонники особого пути, они как раз и говорят, ну, вы видите, что Россия, она не приспособлена к европейским переменам, вот она начинает двигаться в этом направлении, упирается в стенку, и ничего не получается.
Мы только что с вами, Михаил, вспоминали историю Франции, которая 4 раза упиралась в стенку. Во время Великой Французской революции, во время революции 1830 года, затем 1848 года и 1870-71 год. Только после этого уже Третья Республика создала некую демократию, да и то очень-очень несовершенно.
Да, там был и Петен, и Деголь, приход к власти,
там много чего было. Вот, то есть... Если мы посмотрим на другие страны, мы увидим похожие проблемы. У немцев было меньше революции, но зато был страшный тоталитарный режим, но это всем известно. Англичане гораздо раньше начали, но если уйти подальше в историю, мы увидим в 17 веке похожие проблемы и у англичан. И так далее. В этом действительно есть некая закономерность, если немножко упростить. Я не очень люблю это слово, но в данном случае упростим. Закономерность состоит в следующем. Страна, которая подходит к модернизации, всегда очень разная. В ней есть большие противоречия между образованной элитой, которая хочет перемен, и отсталым обществом, которое пока не понимает, чего хочет. Есть противоречия между классами, есть противоречия между более малыми социальными группами, противоречия между регионами, если страна многоэтническая, лучше скажем так, есть противоречия между этносами. То есть я могу хоть до утра перечислять комплекс противоречий. И когда преобразования начинаются, эти противоречия сказываются. Выясняется, что какая-то часть общества хочет тащить его вперед, какая-то говорит, нет, вот мы думали, что вы нас не туда потащите. Вы нас тащите туда, куда мы не хотим, давайте обратно. Практически все страны, о которых мы сейчас упоминали, прошли через похожую историю. В этом смысле у России особого пути нет. Мы проходим сложный период, когда модернизация по чуть-чуть двигает нас вперед, все-таки то общество...
Да, режим двигает назад.
А никуда режим двигает назад, но режим двигает назад, в свою очередь, потому, что есть какие-то группы интересов, которые хотят именно такого режима. Они не понимают,
не готовы. Ну, правильно, они бенефициары этого режима, друзья Путина и так
не
далее.
Не только бенефициары, это само собой, но есть и широкие слои населения, которые говорят, вот нас либералы, там демократы куда-то не туда завели.
Ну, так вот, широкие Путин, слои да. Сейчас получат все, что они уже получают с пенсионным возрастом, там, с социальным урезанием
точно.
И прочим.
И именно так всегда и происходило. Когда широкие слои понимают, что их задвинул этот режим не туда, возникает новый скачок модернизации, не дай бог в виде революции, дай бог, чтобы что это все мирно. И страна еще немного продвигается вперед. Стандартная эпоха модернизации занимает 150-200 лет.
Очень оптимистично.
Если, нет, это не так плохо, как вы сейчас подумали и подумали наши слушатели и зрители. Условно говоря, если считать, что модернизация России началась с великих реформ Александра II, я опять же немного упрощаю для быстроты, то, собственно говоря, мы 160 лет уже прошли, и не такие уж страшные перспективы остались у нас впереди.
Есть возражения? Но коротко.
Я просто хотел, да, коротко уточнить. Вот очень часто у нас некоторые авторы пишут, да русским не свойственно, нашему народу он вообще не такой, он не привык, он не будет, и так далее, и так далее. Вот у нас слово расизм, это общепринято, это что-то очень негативное и постыдное. А вот саморасизм, такая чудовищная интеллектуальная деградация. Мы сами вообще такие негодяи, подонки, и мы сами себя так называем. Это очень болезненно воспринимать, с этим я не могу согласиться. Я думаю, что наш народ действительно в ситуации необычной. Кто из европейцев 100 лет находился в режиме авторитаризма и тоталитаризма, и после этого выжил, и после этого выходит на митинги, и после этого протестует, и добивается своих прав. И я думаю, что если евреи не существовали 2000 лет, а потом возродили свое государство, поляки 120 лет не имели Польши, но знали Польшу, думали о Польше и возродили Польшу, то мы обязаны сохранить Россию, спасти Россию и продвинуть Россию, избавиться от той болезни, которая она
болеет. Я хотел спросить
нам сегодня практически не о чем спорить с вами.
Да, нет, почему же? Всегда есть возможность для спора. Ну вот, пожалуйста, украинский опыт. Чему он учит Россию? Пожалуйста, Дмитрий Травин. 5 лет после Майдана. Люди вышли на Майдан, требовали похода в Европу, получили безвизовый режим, не закупают российский газ, оказались жертвой российской агрессии. Потеряли 10 тысяч человек.
Нет, я не думаю, что украинский опыт нас чему-то учит. Как раз есть попытка со стороны наших властей создать впечатление, что нельзя идти по пути демократизации, надо идти по пути авторитаризма, и тогда у нас, мол, будет хорошо, а не так, как на Украине. Нет, я считаю, что Украина проходит сложный путь демократии. Не лучший вариант. Нас как раз многому может научить скорее опыт эстонский или литовский или польский, тех стран, которые лучше, чем украинцы.
Вы хотите сказать, что на Россию не нападут?
Нет, я говорю о другом. Я говорю о том, что с того момента, когда начались реформы в Эстонии, Литве и Польше, эти страны гораздо динамичнее двигались вперед, чем Украина. Украина частично продвинулась, частично запуталась в противоречиях. То есть это не лучший вариант модернизации, но я уверен, что украинцы также преодолеют свои проблемы, как преодолеем мы. И вот тот пафос, который сейчас Игорь Борисович обратил к России, и который я полностью разделяю, я готов обратить и на Украину. Какие бы ни были трудности у украинцев, они эти проблемы решат и продвинутся вперед к демократии.
Что вы скажете?
Я скажу, что украинский опыт показывает, насколько глубоко въелась та совершенно античеловечная, антинормальная система, как трудно ее искоренить. Они достигли очень больших успехов, не надо было иллюзий поддаваться и ждать, что все будет решено быстро. Я скажу по аналогии другую вещь. Вот у меня сейчас друг, болгарский дипломат, и когда он меня спрашивает, чего Болгария так отстает? Ну что, вот даже Румыния идет дальше. Мы до сих пор не смогли избавиться от старой системы. Она очень глубоко, это не просто там компартия, не просто КГБ, это глубже. И вот избавление от этой системы, оно требует огромных усилий. Украина идет по этому пути, и она своего добьется. Слава Украине!
Хорошо. И, пожалуй, последняя тема. Я адресую интересующихся к текстам Дмитрия Травина на портале «Републик». Вот вы там пишете, что путинисты похоронят путинизм. А как это они сделают и почему?
Ой, ну вот сейчас прям действительно можно до утра уже говорить. Начали под конец.
Давайте это сделаем анонсом для следующей встречи.
Давайте кратко я скажу. Я действительно начал на портале Republic серию статей, вышло пока две, где я пытаюсь немножко порассуждать, может быть, упреждая события, о том, как может трансформироваться путинский режим через какое-то время. Может быть, очень не скоро, может быть, уже после Путина. Одна статья была посвящена тому, какой Запад нам может помочь в этой трансформации. А вторая статья – тому, что мы сами можем сделать, как наши внутренние силы могут изменить ситуацию. Если кратко вот об этом второй статье, то она состоит в следующем. Очень во многих случаях в истории, не только в российских, перемены начинали запутавшиеся в противоречиях представители авторитарного режима. Они все очень разные. Когда исчезает подмораживающий страну автократ, эти группы начинают тянуть страну в разных направлениях и начинают конфликтовать друг с другом. Если этот конфликт становится непримиримым, не приведи Господь, возникает гражданская война. Но я думаю, это не наш случай, потом как-нибудь скажу подробнее почему. Если же этот конфликт примиримый, а я думаю, это наш случай, то элиты начинают между собой переговоры, и, по сути дела, так и рождается демократия. Это, скажем, знаменитая история славной революции в Англии 1688 года, ну и многие другие случаи тоже сюда подходят. Допустим, все бархатные революции 1989 года, юбилей которых мы в следующем году будем отмечать. Кстати, это может быть повод о том, чтобы поговорить о том, как конфликтующие элиты в итоге приходят к демократии.
Ну и, пожалуй, в качестве послесловия к нашему разговору, это все-таки опрос наших граждан на улице. Что-то они думают о особом пути.
Должна ли Россия развиваться как страны Европы или искать особый путь?
С Европой сближение, оно неизбежно, так или иначе, но и с Востоком тоже. Нужно дружить со всех сторон.
Я думаю, что все-таки ближе к Европе. Рано или поздно история, так сказать, возьмет свою, и мы будем жить в мире, дружбе и согласии с нашими соседями.
Самое главное, чтобы это нам на пользу как бы пошло, а какое уж будет, это мы заранее трудно предсказать.
В особый путь вообще-то верю. Человек свойственно верить, то что свой менталитет.
Я надеюсь на хорошее будущее, когда духовная часть нашей страны подымется, что ли.
Я думаю, будет социализм. Все равно придем к этому. От чего ушли, к тому вернемся. Потому что в России всегда будет присутствовать классовое неравенство.
С Китаем будем дружить. Тогда будет сильная страна, будет с нами будет все считаться, и будет, я думаю, будет как при Советском Союзе.
Однозначно в сторону Европы. Я думаю, да, конституционно, нормально, демократическое. Через 6 лет все изменится.
Ну что вы скажете о настроениях народных? По 30 секунд, Игорь Чубайс.
Промолчу. Ну, отлично, Дмитрий. У меня минута тогда. Настроения разные, как мы видели. Одни говорят дружить с этими, другие с этими, третьи говорят со всеми. Если исключить ту даму, которая говорила о возвращении социализма, думаю, это все-таки не очень реально, то в целом мне понравилось то, что люди говорили. Люди в целом говорили о том, что надо дружить. С кем-то легче, с кем-то сложнее. Но люди не говорили о том, что надо воевать. Люди не говорили о том, что мы осажденная крепость. И это показывает, что люди очень здраво относятся к ситуации, когда их спрашивает независимый журналист, а не какой-нибудь представитель там, Соловьева-Киселева.
Я бы сказал так. Очень просто и очень коротко, хотя на практике сложно. Нам нужно продолжить российский маршрут, Нам нужно избавиться от советчины и нужно учесть и использовать западный опыт.
Спасибо. Я благодарю доктора философских наук Игоря Чубайса, нашего гостя из Петербурга, профессора Дмитрия Травина, Европейский университет. Читайте книгу «Особый путь России». Вот она, видите, у нас. Да? Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. С вами в эфире Андрей Шароградский. Сразу после новостей.